Откройте вместе со мной Даниила 4 главу. Лучшее, что я могу сделать, прочитать Божье Слово. Иногда этого уже достаточно. Давайте мы ее прочитаем. «Яму Навуходоносор спокоен был в доме моем и благодействовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня. И дано было мне мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда приведены тайновец и обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя Валтасар по имени Бога моего и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его. Видения же головы моей на ложе моей были такие. Я видел, вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево, и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно видимо было до краев всей земли. Листья его прекрасны, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я видение головы моей на ложе моей, и вот не шел с небес бодрствующий и святой. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, отрубите ветви его, стрясните листья с него и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росой, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется у него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. Повелением бодствующих это определено, и по приговору святых назначено. Дабы знали живущие во вселенной, живущие, что во вселенной владычествует над царством человеческим, и дает его кому хочет, и поставляет над ним униженного между людьми. Такой сон я видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении. И мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его?» Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотой своей достигало до небес, и видено было по всей земле, на котором листья были прекрасны, и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитались звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные. Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло, и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите дерево, истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесной, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен». То вот значение этого царя. И вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя: тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травой будут кормить тебя, как вола. росой небесной ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. А что повелено было отставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Поэтому, царь, да будет благогоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдой и беззаконие твое милосердием бедным, вот чем может продлиться мир твой. Все это сбылось над Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилонии, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и в славу моего величия?» Еще речь это была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. И отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобой, доколе не познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я у Навуходоносора возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды родов. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и в живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я Навуходоносор славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Кто такой Господь, чтобы я послушал голоса и отпустил народ Израилев? Однажды сказал египетский фараон: «Неужели Господь спасет из Иерусалима из моей руки?» Сказал Синнахерим жителям осажденного города. Придя домой, хвалился своим богатством и положением, и что только его позвала на пир царица Исфирь. Так однажды сказал Аман. «Это голос Бога, а не человека!» – кричал народ Ироду, сидящему в царской одежде на возвышенном престоле. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему!» – сказал однажды Люцифер. Фараон утонул в море. Синнахерима убили его же дети в доме его бога. Аман повесил на виселице, которую он же приготовил. Ирод был червями изъеден, умер. Люцифер не спал в ад глубины преисподней. вся гордыня будет сокрушена. Весь мир, друзья мои, сотворен для славы Божьей. Только Его имя будет величаемо. Только Его царство устоит во веки веков. Перед Ним преклонится всякое колено. Господь царствует, и Он не потерпит конкуренции в этом мире. Вся гордыня человеческая будет уничтожена. Бог – гарант этого. Все гордое будет понижено. Мы прочитали здесь: «Бог силен смирить ходящих гордо». Мы прочитали здесь в последнем стихе. Так вот, этот урок нужно было выучить Навуходоносору. И читая эту главу, этот урок нам нужно также выучить и хорошо запомнить. На троне вселенной восседал, восседает и будет восседать Бог, и Он сбросит тебя с твоего престола, если ты хочешь прославлять себя, а не Его. Сегодня мы увидим, как это произошло с царем Навуходоносором, рассматривая несколько очень важных мыслей из 4 главы книги пророка Даниила. Первая мысль, на которую хочу обратить ваше внимание из этой главы, я назвал ее так: «Тьма человеческого сердца». История Навуходоносора очень ярко показывает, насколько гордое человеческое сердце уперто. Этот человек видел в своей жизни удивительные Божьи действия, но все же продолжал поклоняться самому себе. Он оставался во тьме неверия, во-первых, несмотря на встречу с удивительными людьми. Сегодня брат Евгений в первой сессии сказал замечательную проповедь по первой главе. Вы помните, в конце главы мы читаем с 18 стиха первой главы: «По окончании этих дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и всех отроков не нашлось подобного Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, которые были во всем царстве». Подумайте, Навуходоносор встречает людей, которых он прежде никогда не видел. Этим ребятам по 17 лет. И они были в 10 раз мудрее всех его советников. Их отличительной чертой было почитание Бога, и это произвело на царя глубочайшее впечатление. Такое не происходит каждый день. Однако контакт с верующими сам по себе еще никого не обращает. И это правило остается без изменений даже в тех случаях, когда речь идет о совершенно исключительных верующих, как здесь. Во-вторых, он остается во тьме неверия, несмотря на разъяснение удивительного откровения. Во второй главе ему снится сон. Алексей Алексеевич вчера уже читал из второй главы и рассказывал, помните, этот истукан, который состоит из четырех частей, 4 вида, вы помните, эти разный металл. Сон его настолько захватывает, он зовет всех своих советников, но никто не может ему истолковать этот сон, объяснить его. И вот приходит Даниил, и он объясняет ему значение сна. Он делает то, чего не могли сделать все языческие советники. Навуходоносору пришлось убедиться в банкротстве своей собственной религии. Его религия, его боги, его советники, никто не помог ему. И в этот момент он признает величие Бога. Смотрите, 2.47. «И сказал царь Даниилу: Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны. Когда он мог открыть эту тайну? Он поражен. Он признает, что Бог, Бог Даниила, он Бог над всеми. Он признает существование Бога. Он признает, что Иегова является истинным Богом, превосходящим в своем величии всех богов. Но он еще не признает, что он единственный Бог. В-третьих, он остается во тьме неверия, несмотря на соприкосновение с удивительным чудом. Царь узнал из сна, что Всевышний правит царством и что земной престол не вечен. Вы помните, одно царство сменит вторым, потом третье, потом четвертое. И он понял, что Вавилонское царство однажды прекратит свое существование. И вот в третьей главе он сооружает статую, сделает вот этого великого идола. А из чего он был сделан? Из четырех видов металла там или нет? Весь как голова, весь из золота. Он построил огромного истукана из золота, чтобы показать, не нужно никаких империй, только моя, только моя. Он не поклоняется Богу. Он хотел управлять историей, не покоряясь суверенности Бога. И, кстати, его действия противоречат истине, которую он только что сам сказал. Он повелевает всем поклониться истукану, и когда три юноши этого не делают, он в порыве гнева бросает всех их в огненную печь. Но дальше происходит что-то сверхъестественное. И он просто поражен. Он увидел ангела в печи своими глазами. Он увидел явное чудо своими глазами, и он просто потрясен. Смотрите, 3.31. «Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножество. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его. Царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды и роды». Вау! Он рассылает этот документ по всему царству. Он признает величие Бога. Но дальше продолжает поклоняться сам себе. Вопреки вере некоторых, чудеса, друзья мои, не изменяет сердце человеческого. Вот многие люди думают, вот если бы увидели чудо, вот если бы на сцене произошло какое-то чудо, и многие пытаются это сделать в своих церквях, вот если люди увидят чудо, тогда они точно обратятся к Богу. Фараон увидел 10 чудес и не обратился. Иисус воскресил Лазаря из мертвых, и люди это видели, а после этого хотели, отвергли его и хотели убить его. Для преображения личности, друзья мои, чудес мало, даже если они чрезвычайные. Для этого нужна работа Духа Святого, который изменяет сердца. Интересно, Навуходоносор внял истине, обратил на нее внимание, согласился с тем, что она подлинная, но он так и не опирался на нее. Он так и не связал с ней свою жизнь. О, как много таких людей и сегодня! Слово Божье на этих людей производит величайшее впечатление. Оно захватывает, увлекает их, они взволнованы тем, что они услышали. Но внутри они так и не сломались. Его правильные слова и правильное богословие, которое он повелевает всем народам, не достигло его собственного сердца. Как интересно, вот расстояние от мозгов до сердца совсем маленькое. но оно оказывается огромным расстоянием. Он разумом говорит и повелевает другим, а его сердце не там. Интересно, можно признавать, что Бог правит, но не признавать, что Он правит надо мной в моей жизни. Что Иисус Господь, что Он суверенно правит над всеми, что вся слава принадлежит Ему, а при этом продолжать искать Своего. Иисус не просто Господь, Он мой Господь. Он суверенно правит над моей жизнью. Кстати, смотрите, можно говорить о правильном богословии, но при этом оно не будет твоим богословием. Навуходоносор по-прежнему ставит себя на трон жизни, а не Господа. В-четвертых, Навуходоносор остается во тьме неверия, несмотря на удивительно точное предупреждение. Вот после всего этого мы приходим в нашу четвертую главу, где снится ему сон, и вот Даниил истолковывает, смотрите, 4.21. Вот значение этого царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, росою небесную ты будешь орошаем. И 7 времен пройдут над тобою, доколе не познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Даниил ему очень четко изъясняет, и дальше он идет еще больше, он дает ему совет. Смотрите, 24 стих. «Посему, царь, да будет благогоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдой, и беззаконие твои милосердием бедным, вот чем может продлиться мир твой». Здесь Даниил не призывает к спасению по делам, как некоторые думают. Эти дела – символ истинного покаяния. Даниил призывает его остановиться, Даниил призывает его покаяться. Интересно. Кстати, мы читаем в начале главы, Даниилу снится этот сон, а он опять зовет своих колдунов его разъяснить. Тебе, ты же уже знаешь, они уже не могли сказать тебе, но он продолжает звать своих колдунов. Почему, учитывая прежний опыт, он не зовет Даниила истолковать его сон? Возможно, в глубине души он предчувствовал, что он скажет ему то, что он не захочет слышать, ведь дерево же срубили. И вот опять, пережив банкротство своих советников, к нему приходит Даниил, ну куда конкретнее? Он говорит, это ты, царь, с тобой это произойдет. Покайся, и покайся, иначе тебя впереди ждет ужасное. И мы там далее читаем в соответствии с 26 стихом. После этого проходит 12 месяцев. Проходит 12 месяцев. Этого времени достаточно, чтобы обдумать все, осознать и покаяться. Бог дает ему время после всего этого для покаяния. Проходит 12 месяцев, и вот какое покаяние. 27 стих. «Это ли не величественный Вавилон, который построил я? В дом царства, силою моего могущества и в славу моего величия». Гордость не видит себя. Она не принимает советы. Знаете, как мы едем на автомобилях и привыкаем к дорожным знакам, и порой перестаем уже обращать на них внимание, и это приводит к авариям и штрафам. Грешник не слышит голоса родных, жены, друзей. Те, кто ему говорит, остановись, остановись, очень ясно и конкретно. Смотрите, он благодарит верного Божьего человека Даниила, а после – ничего. И за эти 12 месяцев он смог заглушить голос своей совести. Он не воспользовался возможностью покаяния в течение целого года. Он пренебрег Божьим долготерпением. И он становится после всего пережитого еще более самовлюбленным. Это я. Я построил. Славу моего величия. Это я. Вот когда смотрю на Навуходоносора, друзья, это ужас человеческой тьмы. Это ужас человеческого сердца. Вот почему Священное Писание говорит, что мы не просто заболели грехами, мы мертвы во грехах. Грех умертвил нас. Казалось бы, ты видишь людей, ты видишь чудеса, тебе говорят, ну куда конкретно, уже не в бровь, а в глаз. Очень четко тебе все говорят. А он по-прежнему я, меня. Только чудо, только Бог может изменить темное человеческое сердце. Давайте перейдем далее ко второй мысли этого отрывка. Вот на этом черном фоне, на фоне тьмы человеческого сердца, мы видим в этой главе величие Божьей силы. Как на этом темном фоне мы видим великого Бога, творящего величайшие чудеса. Божья сила способна сокрушить любого гордеца, и делает она это, во-первых, в неожиданный момент. Смотрите первый стих 4 главы. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих». Навуходоносор процветает и думает, что у него все хорошо и что всегда так будет. Кстати, обычно сокрушение сердца случается во время рассвета и благополучия. 25 глава, 20 стих. «Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей». Смотрите, момент унижения царя совпал с моментом его предельной гордыни. До дерзости надмился. Навуходоносор много воевал, он совершил много утомительных и опасных военных походов, и вот теперь он в безопасности, он благоденствует. «Душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». И когда он думал, что его царство стабильно, что никто не может у него его отнять, царство от него отходит. Во-вторых, Бог использует не только неожиданное время, Он использует неожиданный метод. Смотрите 13 стих. «Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен». 22 стих. «Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, росою небесную, и ты будешь орошаем, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Посмотрите на интересный метод Бога. Бог лишает его разума и наделяет его сознанием животных. Царь лишается рассудка. Эта болезнь известна как ликантропия. Человек считает себя животным, в то же время сохраняя достаточную степень внутреннего сознания, помня о том, кто он является в действительности. Особая форма этого заболевания называется бантропией, когда люди считают себя волами или коровами. Смотрите, 4.30. «Тотчас и исполнилось это слово Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва». И ногти у него, как у птицы. 5.21. И отлучен был он от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному. И смотрите, и жил он с дикими ослами. Вау! Какое зрелище! Царь в волосах, как лев, ногти выросли, как у птицы, мычит, как корова. Неужели это Навуходоносор? Неужели это тот, который только что говорил «Я, меня, в силу моего величия»? Послушайте. Бог совершает обращение человека, не возвышая его, а низвергая его. Люди не обращены, потому что они недостаточно смиренные. Самая большая милость, которую Бог может оказать грешнику, это не спровергнуть его, только в таком состоянии он может поднять свои глаза к небу и увидеть Бога, который так ему нужен. Он исцелился благодаря низвержению. Низвержение стало благодатным средством для его души. Бог послал ему то, что ему было нужно. Друзья мои, то, что нам нужнее всего, мы бы никогда не выбрали для себя. То, что нам нужнее всего, мы никогда не выбираем, не выбрали бы для себя вот такой участи. Но Бог знает, его методы совершенны. Он низвергает его. Кстати, подобную ошибку сегодня многие люди совершают. Некоторые думают, тут надо людей раздобрить, сказать, ну Бог тебя любит, у него для тебя все есть, и план, и он тебе все даст, но только приходи, и у тебя вообще будет все замечательно. И как Саша Калинский любит, любит говорить, ну все меня любят, там девчата меня раньше любили, да, и Бог меня любит, ну нормально, почему бы и нет? Там нет обращения. Пока человек не поймет, что он дитя гнева, пока человек не поймет, что он заслужил вечный гнев святого Бога, пока он не поймет, что его впереди ожидает страшный ад, пока он не убоится святого Бога, он не готов покаяться. Зачем ему каяться? Зачем ему каяться? Ему и без Бога хорошо. И поэтому, совершая обращение, Бог опрокидывает людей. Им нужно увидеть ужас своей тьмы. Им нужно убояться самого себя, убояться Бога, грехов, суда. И только признав свое полное банкротство и воззвав к Иисусу Христу, человек получает святость и праведность во Христе. Сразу все и навеки. Но для этого нужно сокрушиться сердцем. Для этого нужно признать свое полное банкротство. И не признав банкротство, ты не обретешь богатство Христово. И вот что делает Бог. Он низвергает этого человека. Царь оказался там, где должен быть каждый перед Богом, в прахе. Только находясь в таком положении, он был способен увидеть реальность. И теперь он понимает. Не он, а Бог – центр вселенной. Кстати, здесь видна прямая связь между грехом и ментальными заболеваниями. Грех имеет физические и эмоциональные последствия. Психологические проблемы, друзья мои, это не просто физический или химический дисбаланс в организме. В этом есть огромная духовная составляющая, и большинство психотерапевтов даже не обращает на это внимания. Подумайте, что бы врачи сегодня прописали Навуходоносору? Они бы закрыли его в психбольницу и закололи там уколами всякими, превратили бы просто в овощ его. Таких людей пичкают таблетками, тогда как им нужно сокрушиться перед святым Богом. В-третьих, Бог сокрушает Навуходоносора не только в неожиданный момент, не только неожиданным методом, но и в неожиданное время. Смотрите 13 стих. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное. И вот следующая фраза. И пройдут над ним семь времен. Большинство согласны с тем, что семь времен – это семь лет. Бог держит его зверем. Семь долгих лет. Большинство людей уже поставили нам крест, но вдруг в неожиданное время Навуходоносор возвращается. Друзья мои, Бог знает, сколько нужно времени, чтобы держать человека в таком состоянии, чтобы он сокрушился. Не просто для того, чтобы побыстрее избавиться. Знаете, когда Бог действует с нами, мы сразу, да, Господи, понял, быстрее забери от меня, все это, чтобы я вернулся к своей же нормальной жизни. О, Бог хочет сокрушить сердце. И Он знает, сколько нужно времени, чтобы ты перестал притворяться. И действительно сокрушился перед Богом. Бог знает, сколько нужно времени, чтобы смирить гордыню. Интересно, в 4 главе слово «Всевышний» употребляется много-много раз. Смотрите, 14 стих. «Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует». 21 стих. «Вот определение Всевышнего». 22 стих, «Доколе познаешь, что Всевышний владычествует». 29 стих, «Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством». 31 стих, «По окончании же тех дней я, Навуходоносор, вознёс глаза мои к небу, и разум его возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего». Друзья мои, как же тяжело понять, что не я Всевышний, а Он Всевышний. Семь долгих лет. Но Бог знает, сколько дней нужно для того, чтобы это совершилось. Страдание будет длиться до тех пор, пока Бог не совершит свою работу. И когда Он совершает, Он удивительно поднимает этого человека. Итак, мы уже посмотрели с вами на две интересных мысли здесь. Тьма человеческого сердца. Мы посмотрели на величие Божьей силы. Бог, даже Бог такой крепкий орешек, как Навуходоносор, Он его расколол. Божьей силы достаточно, у Него есть время и у Него есть методы для любого. И мы подходим к третьей мысли, на которую я хочу обратить ваше внимание. Я назвал ее так – утешение наших сердец. Вот во всей этой истории есть несколько важных мыслей, которые являются большим утешением для нас. Четвертая глава книги Даниила показывает нам две истины, которые дают нам внутреннее утешение и покой. Во-первых, Бог силен обратить любого грешника. Бог силен обратить любого грешника. Посмотрите со мной 31-32 стих. «По окончании же тех дней я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Ха! Кто поет этот гимн? Это не Давид, это не Асаф. Посмотрите на эти слова. Навуходоносор несколько раз говорил правильные слова, но к Богу не обращался. Но Бог наносит удар, который приводит его в реальность. И вот теперь он понимает, Всевышний живет вечно. Его владычество вечное. Его царство повсеместно на земле, на небе и на земле. Его сила непреодолима. Он действует согласно своим намерениям. Он прославляет Бога и проповедует всем народам. Тот, кто вчера был там скотиной и мучал, как корова, сегодня стоит и проповедует всем народам о Боге. Вау! В конце третьей главы он признает, что есть Бог, и Он великий, но он не признает Его над собой, и он не падает перед Ним. Он пишет это другим, но не себе. Вот этот гимн же в конце четвертой главы, он уже отличается. Здесь он падает перед Богом. И похоже, вот здесь произошло настоящее обращение человека. Здесь он уже говорит не я, заметьте, Бог. Он владычествует, Он великий, Он вечный. Он уже рассказывает о Боге. И представьте, похоже, что мы на небе встретим Навуходоносора. Кто бы подумал, послушайте, тот, кто разорил храм, тот, кто уничтожил иудеев, тот, который в бешенстве повелел сжечь в печи верных Богу людей, тот, кто лишился разума. И этот человек обращается к Богу. Трудно представить себе человека, отдалившегося от Бога дальше, чем Навуходоносор. Но Бог его обратил. Тот, кто уничтожал остаток Божьего народа, сам становится частью этого остатка. Это поразительно. Кстати, причем Навуходоносор не ищет Бога. Он не читает Евангелие. Он там сено ест. Обращение Навуходоносора – это памятник великой, суверенной Божьей благодати. Один Бог это удивительным образом совершает. Друзья мои, говоря об утешении наших сердец, к чему я хотел привести это. Даже когда благая весть сталкивается с сценичным противодействием, не отчаивайтесь. Никогда не стоит терять надежду на возможность чего-либо обращения. Упрямый тюремщик в Филиппах сказал, что мне делать, чтобы спастись. Великий интеллектуал Саул сказал, Господи, что повелишь мне делать? Бог расколол такой крепкий орешек, как Навуходоносор. Поэтому у нас есть надежда. Не отчаивайтесь. Я знаю, что здесь присутствующие, для многих это боль, когда ты видишь сердце неверующего, оно как стена, как камень, как скала. Ты ему говоришь, а он не слышит. А, наверное, еще больнее, когда мы видим эту скалу в сердцах своих детей. Ты любишь Господа, ты служишь Ему, Он для тебя весь смысл твоей жизни, Он твое все. В твоем доме живет тот, для кого Он ничего. Не падайте духом. Бог может обратить любого. И вторая истина, которая дает нам утешение. Бог силен смирить ходящих гордо. Смотрите, об этом говорит Навуходоносор в последнем 34 стихе. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу, увеличаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Бог поразит все гордое. Все гордое будет унижено. Я вчера слушал проповедь Алексея Алексеевича, замечательная проповедь вчера, прекрасное начало конференции были, когда мы слышали о Божьем величии, о страдании Его народа, о том, что Его народ страдает, и Бог его выжигает грязь и грех из сердец Его народа. Я, с одной стороны, мы это понимаем, но где-то справедливость у нас кричит, а неверующие, а халдеи как же? Они же сколько натворили дел. Друзья, у Бога с ними есть отдельный разговор. Не бойся. Бог поставит и там точку. Где Навуходоносор? Где Александр Македонский? Где Нейрон? Где Гитлер? Где Сталин? Они все ушли. Путин пойдет туда же вместе с Трампом. Если не будут искать славы великого Бога, а не своей, Кто бы ни восставал здесь на земле, все гордое будет, друзья мои, унижено. Бог гарант этому. Бог восседает на троне. И Он будет восседать там вечно. А вся эта слава человеческая, знаете, что Писание говорит? Это трава. Это просто трава. Моя жена с дочерьми любит ездить, здесь есть поле тюльпанов, тюльпановые поля. Вот они, когда цветут, они всегда любят поехать, посмотреть, и находят время, и с подругами всегда едут на эти тюльпановые поля. Они очень красивые, как в Голландии, приезжаешь, и там много тюльпанов. 10 дней. А потом ничего. Все опало, и вся эта красота ушла. Вся слава человеческая – это трава. Ну как же мы любим разводить эту траву? Вся слава человеческая – это трава. Сегодня он на вершине. Завтра тромб оторвался, его нет. Сегодня он превозносится, завтра один звонок из больницы, от родных, падение на бирже, война, и от него ничего не остается. А Бог восседал, восседает и будет восседать на троне вечно. Итак, вначале мы сказали, что весь этот мир сотворен для славы Господа. Только Его имя будет величаемо, только Его царство устоит вовеки, и пред Ним преклонится всякое колено. Господь не потерпит конкуренции в сотворенном им мире. Вся гордыня будет низвержена. Это очень важный урок из этой 4 главы. И самое последнее. Эта гордыня будет низвержена не только у царей, но и у нас тоже. В наших церквях, в наших семьях и с нами лично. На троне восседал, восседает и будет восседать Бог, и Он сбросит тебя с твоего трона, если ты не хочешь прославлять Его, а прославляешь самого себя. Дай Господь нам помыслить об этом, утешиться в этом и в смирении следовать за нашим драгоценным Господом. Давайте мы вместе с вами помолимся, я предлагаю, давайте мы встанем на колени, постоим несколько минут в тишине перед Господом, помолимся Ему, смиритесь перед Господом, проведем несколько минут в тишине, и после я закончу молитвой вслух. Помолимся. Царь наш, слава Тебе за то, что Ты дал нам честь стоять на коленях перед Тобою. Ты царь царей, Ты владыка истории, Тебе одному слава. Господи, порой мы смотрим в этом мире и смотрим на власть имущих, смотрим на богатых людей, как они благоденствуют здесь на земле, творят все, что хотят, глаза выкатились от жира, помыслы бродят по земле. И иногда мы смотрим и думаем, не напрасно ли я очищаю сердце свое. Но мы так мыслим, пока не видим конца этих людей. А конец страшный. Конец страшный. Господи, благодарим Тебя, что Ты владыка владык, и Ты понизишь всех гордецов, вся гордость будет стерта и уничтожена, а Ты будешь царствовать во веки веков.
Поэтому, Господи, уповаем на Тебя и весь суд отдаем Тебе. Ты в свое время, своими методами расставишь все точки над «и». И вместе с тем, Господь, мы просим Тебя в своих сердцах сейчас, Господь. Легко смотреть на других царей, осуждать других. Господи, сколько гордости в нас самих. Превозношение над другими, конкуренция в семьях, в церквях, на работе. Господи, мы сами порой, как этот Навуходоносор, я в силу моего величия. А потом Ты все это разрушаешь и стираешь, чтобы показать, что не мы, а Ты. Боже, смотря на этот пример Твоего чуда с этим человеком, Господь, храни нас в смирении. Спасибо Тебе, что за эти грехи умер Христос. Спасибо, Господи, что и от этих грехов Ты очистил нас в Сыне Твоем. И мы просим Тебя, помоги нам пребывать в смирении, уповать на Тебя, доверять Тебе, Господи. И еще одно, мы сегодня стоим на коленях, Господь, о себе просим, а еще о наших детях, знакомых, родных, которые не Твои. Боже, для нас так больно это видеть, как они презирают того, кого мы любим больше всего на свете. Господь, обрати их к себе. Ты знаешь, Господь, боль многих здесь, когда речь идет особенно о детях. Но мы верим, что Ты силен. И в момент Тобой назначенный, Господи, Ты можешь и это сделать. Обрати их к себе. И доцарствуешь Ты в наших сердцах, в наших семьях, в наших церквях, во всей вселенной. Об этом просим Тебя ради Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.